Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте! Сегодня 14 апреля 2022 года, это программа «Револьвер», и с вами сегодня эксперт, историк и политолог Станкевич Сергей Борисович. Я сегодня работаю в одиночестве, без ведущей Евгении Волгиной, она внезапно, к сожалению, выпала из строя. Ничего страшного с Евгенией не произошло, ее не мобилизовали срочно в армию, просто рядовая временная утрата трудоспособности. Пожелаем Евгении побыстрее выздоравливать, а мне придется сегодня справляться самостоятельно. Дорогие друзья, возможны отдельные какие-то технические сбои с моей стороны. Прошу быть к ним снисходительными. Телефоны для связи со мной, телефон для СМС 8-925-88-88-9-8. Прямой эфир 8-495-73-73-94-8. Но я постараюсь в основном реагировать на ваши смс-ы. Так мне как-то будет удобнее. Поэтому все, что вас интересует, просьба адресовать мне именно по телефону для смс. Еще разок. 8-925-88-88-9-8. Жду ваших вопросов, жду ваших реплик. Надеюсь, в основном доброжелательных. Итак, какие вопросы я хотел бы сегодня затронуть. Понятно, что нельзя не начать с того основного вопроса, который сейчас у всех на умах и на устах. Это ситуация с Украиной. Это наша специальная военная операция. Это военные действия, которые, к сожалению, до сих пор продолжаются. Почему я говорю в данном случае «к сожалению»? Потому что я принципиально человек такой антивоенный. Я считаю, что человечество обязано все свои проблемы разрешать мирно и путем достижения каких-то балансовых компромиссов. И мне искренне жаль, что вот дошло до такого действия в истории российско-украинских отношений, которые мы сейчас видим. Меня сейчас часто спрашивают, а возможен ли вообще мир в ближайшее время между Россией и Украиной, и причем такой мир, который не будет трактоваться как поражение России. Есть такой тезис, и мне его тоже часто адресуют, что, дескать, любое какое-то завершение специальной военной операции, вот этих военных действий на территории Украины, любое, кроме полной и безоговорочной капитуляции, после полного контроля военно-административного, кроме полного военно-административного контроля над всей территорией Украины, что, дескать, что-то меньшее, чем вот такой результат, это, дескать, для России поражение. Вот я рискну категорически не согласиться с этим утверждением. И сейчас попробую объяснить, почему. Дело в том, что всякая война, всякие военные действия, тем более настолько масштабные, как мы видим сейчас на территории Украины, они всегда спустя вот первое время обретают собственную инерцию внутреннюю. Их невероятно сложно остановить бывает, потому что уже понесены серьезные жертвы, и они умножаются каждый день. Пепел павших стучит в сердце, звучат громкие лозунги и радикальные призывы. И вот в этой обстановке конечно, любое какое-то движение в сторону переговоров, в сторону какого-то компромиссного урегулирования, оно неизбежно встречается в таком запале конфликта, как какое-то отступление назад и чуть ли не поражение. В этой обстановке крайне важно сохранять трезвую голову, конечно, всем это не дано, но тем, кто руководит процессом, вот им важно сохранять трезвую голову и способность реально оценивать обстановку, реально сопоставлять те цели, которые ты хочешь достичь, политические цели, и сопоставлять с теми ресурсами, которыми ты обладаешь. Дело в том, что это не просто конфликт между Россией и Украиной. Это нечто гораздо более серьезное. Это и геополитический, и в широком плане даже цивилизационный конфликт. Причем он не исчерпывается только событиями, связанными с Украиной. И то, что происходит сейчас на Украине, это, в общем, крайне важный, крайне болезненный, но все-таки эпизод в более широком историческом процессе. И надо понимать, что даже после того, как мир в военном конфликте с Украиной будет установлен и каким-то образом обеспечен, на этом не закончатся испытания, выпавшие теперь на долю России. Они продолжатся. И надо рассчитывать силы, средства и возможности и планировать гораздо дальше, чем события этого и следующего года, на десятилетия вперед. В этой связи, как многократно бывало в истории, здесь я уже использую собственный исторический опыт и багаж знаний, крайне важно не допустить того, что специалисты, аналитики, системщики называют ресурсный коллапс, когда наступает сначала истощение ресурсное, а затем в какой-то момент ресурсный коллапс, то есть невозможность нормального, осмысленного, системного существования, поддержания всех основных механизмов обеспечения жизнедеятельности общества. Вот об этом я неизбежно думаю, и поэтому я все-таки считаю, что мир достижим, что он достижим путем дипломатических переговоров, что он может быть установлен в диалоге между Россией и Украиной, а затем закреплен в каких-то международно-правовых актах. Вот такова моя принципиальная позиция. Я сразу о ней сообщаю, приглашаю вас к какому-то диалогу по этому поводу. Ну, давайте в основном все-таки пользоваться смс-ами. Давайте теперь попробую я объяснить, какой может быть та Украина, Украина после конфликта. Это может быть своеобразной такой политической целью для России. Мы ведь в этом конфликте участвуем из-за того, что Украина рассматривалась как источник, ну, экзистенциальной, как говорят конфликтологи, угрозы. Не реально уже сейчас, а в неком неопределенном будущем, если бы Украина вступила все-таки в НАТО, если бы на территории Украины появились натовские базы, оснащенные самым современным оружием, и если бы там проводились соответствующие маневры, учения, и все это сопровождалось бы какими-то политическими ультиматумами в адрес России, то тогда угроза была бы прямая и системная, и неотвратимая со стороны Украины. И вот как бы с этой угрозой, как нам объясняют, и в значительной мере справедливо объясняют, вот с этой угрозой на будущее Россия предпочла побороться сейчас. сейчас, не доводя до ситуацию до того момента, когда придется все-таки вступать в борьбу с этой угрозой, но с гораздо меньшими шансами и в гораздо менее выгодном для России положении. Так это выглядит с точки зрения специалистов по стратегическому планированию. Это некое предотвращение будущей угрозы, но которое очевидным образом просматривается в тенденции. А просматривалась она, как опять-таки нам объясняют, из-за упорного стремления Украины вступить в НАТО и от упорного нежелания со своей стороны блока НАТО внятно сказать: нет, этого не будет, мы к этому не готовы и не стремимся. Вот какой же все-таки хотелось бы, и мне действительно искренне хотелось бы, это не то, что мне кто-то объясняет и говорит, а это мое собственное убеждение, какой мне хотелось бы видеть Украину в дальнейшем, когда, наконец, умолкнут пушки, когда завершится вот этот братоубийственный, как я считаю, конфликт, который мы наблюдаем. Значит, я думаю, что Украина должна быть постоянно нейтральной, естественно, внеблоковой, постоянно нейтральной, безъядерной страной и должна находиться в ситуации в будущем, я надеюсь, доброжелательных и добрососедских отношений, но какое-то время нам не избежать ситуации, когда отношения будут характеризоваться словами «контролируемая враждебность». Вот та враждебность, которая неизбежно возникнет по результатам конфликта, она не будет, конечно, тотальной, она не будет какой-то такой вот смертельной и кровожадной, но она скоро не уйдет. И если мы остаемся на почве трезвости и реальности, то мы это понимаем. Вот поэтому давайте мы будем готовить себя к тому, что даже с Украиной внеблоковой, даже с Украиной постоянно нейтральной, даже с Украиной заведомо безъядерной, на территории которой нет ни иностранных баз, ни иностранных воинских контингентов, вот даже с этой Украиной отношения будут, ну, какое-то время достаточно напряженными, и я их называю отношениями контролируемой враждебности, с упором на слово «контролируемый» все-таки. Что касается вот пресловутых целей демилитаризации. В чем, собственно, она должна состоять? Тут мне более-менее ситуация понятна. Понятно почему. Есть исторический прецедент. Сегодня на территории Европы существуют две постоянно нейтральные страны, но природа их нейтралитета разная, и она по-разному оформлена. Это Финляндия и Австрия. Что касается Финляндии, то, как мы знаем, она вот только что устами своего премьер-министра заявила о желании рассмотреть вопрос о вступлении в НАТО, то есть очевидным образом готова отказаться от своего многолетнего нейтралитета. А вот что касается Австрии, то здесь ситуация иная. Австрийский нейтралитет был установлен по итогам Второй мировой войны, причем он прошел такие этапы. Сначала был заключен Московский договор между Австрией и Советским Союзом тогда, державой-победительницей, основной державой-победительницей во Второй мировой войне. Московский договор, где было прописано желание об установлении нейтралитета в Австрии. Затем было принято решение самой Австрии и закрепление этого нейтралитета в ее национальном законодательстве, в том числе в Конституции. Затем состоялась конференция четырех держав-победительниц там же, в Вене, где был подписан международный договор, где все условия вот этого нового австрийского статуса были прописаны. Ну, и после этого состоялся вывод всех союзных войск с территории Австрии. Ей предоставили возможность существовать свободно в этом самом нейтральном статусе. Что еще сделала Австрия? Об этом редко вспоминают. Австрия провела так называемую нотификацию. То есть, она большинству значимых государств мира послала свои односторонние ноты дипломатические, где проинформировала о своем новом статусе, вот, о том, что она отныне нейтральная, и это принципиальный постоянный выбор. То есть, не тот, что можно в один год взять, вдруг захотев изменить. Проинформировала в нотах и попросила в ответных нотах сообщить о признании вот этого нового статуса международного Австрии. И многие государства это сделали, в ответных нотах признали, в том числе 4 государства, которые были победителями, 4 державы во Второй мировой войне, они в одной общей ноте ответной сообщили о признании этого статуса. Вот так это происходило. Это действительно уникальный исторический прецедент. Он меня давно интересовал, у меня еще с этим личная история связана. Дело в том, что мой отец, Станкевич Борис Павлович, он участвовал с первого до последнего дня в Великой Отечественной войне. Он завершал ее как раз при освобождении Вены. Вот, получил ранение при освобождении Вены, но, к счастью, не опасное. И по окончании Второй мировой войны он остался в Австрии в составе военной комендатуры Вены. И с перерывами, там возобновлялась его командировка, он оставался там до 1955 года. То есть, почти 10 лет после Второй мировой войны. И он наблюдал, участвовал в обеспечении вот всех этих событий, связанных с послевоенным обустройством Австрии, с установлением ее постоянного нейтралитета. И на эту тему мы неоднократно с ним беседовали. Я потом дочитывал многие документы с этим связанные. И поэтому мне понятно следующее, дорогие друзья. Вот австрийский постоянный нейтралитет, то есть тот нейтралитет, который невозможно односторонне поменять самому государству нейтральному. Сегодня мы в нейтралитете, завтра мы в блоке НАТО. Вот такой постоянный международно гарантированный нейтралитет – это правильный прецедент. Это правильный прецедент для Европы, и применительно к Украине он может быть дополнен, естественно, много времени прошло, много чего изменилось в окружающем мире, он может быть детализирован, но, в принципе, на основе этого нейтралитета и может строиться, мне кажется, постоянный нейтралитет Украины. Должен сказать, что вот в ходе тех переговоров, которые сейчас в последнее время происходили в Стамбуле между государственными делегациями России и Украины, там тема нейтралитета фигурировала, она постоянно как бы обсуждается. С украинской стороны прозвучало принципиальное согласие с тем, что Украина должна быть внеблоковой, безъядерной и постоянно нейтральной. И, собственно, дискуссии в основном велись по поводу того, как оформить правильно этот нейтралитет. И вот здесь неизбежны довольно серьезные противоречия. Противоречие какого плана? Та переговорная позиция, она явно экстремально заявлена со стороны Украины, на которой Киев настаивает. Она звучит так, что целый ряд западных стран, обычно перечисляются Соединенные Штаты, Великобритания, Германия, Франция, Турция и еще там такой произвольный некоторый набор государств-гарантов, что вот, дескать, эти международные гаранты, они должны подписать такие документы и ратифицировать их своими парламентами, которые в случае какого-то будущего конфликта между Украиной и иными государствами, понятно, что подразумевается в первую очередь возможность еще одного конфликта между Украиной и Россией, то в этом случае эти государства после коротких консультаций немедленно начинают поставки любого оружия и даже непосредственно оказывают прямую военную помощь Украине в этом конфликте. Строго говоря, вот такой объем гарантий, на котором сейчас украинская сторона настаивает, он это даже круче, чем пятая пресловутая статья Североатлантического договора. Вот. И здесь, разумеется, есть такая проба затвердить таким образом НАТО без НАТО. То есть, формально не вступая в НАТО, получить гарантии, даже превышающие тот объем гарантий, который имеется у натовских государств. Ну, ясно, что это заведомо завышенная запросная позиция, рассчитанная на отклонение и торг, а не на то, что другая сторона согласится с такой позицией. Но, тем не менее, оно пока... Вот это предложение на столе переговоров остается, а более реалистичных предложений пока не звучит. И сейчас приходится и читать, и слышать довольно много критических замечаний по поводу этих переговоров, которые ведутся в Стамбуле, и по поводу той позиции, которую занимает там государственная делегация России. И даже, может быть, в большей степени, мы же сами переговоры с вами не видим и не слышим, даже больше претензий предъявляются по поводу того, как себя подает руководство российской делегации, как оно объясняет ситуацию публично, выходя к средствам массовой информации. Но должен сказать, что эта критика чрезмерна. Переговоры безусловно необходимы. Вот этот канал общения нужно поддерживать живым, в том числе и потому, что значительная часть настоящих переговоров, она ведется не публично. Она в средства массовой информации не докладывается. Хотя, к сожалению, с украинской стороны постоянно что-то течет. Они как бы вот конфиденциальность хранить не очень умеют, мягко говоря. Вот. Но, тем не менее, конфликтная дипломатия предполагает, что на 90% контакты идут не публично и без немедленного обнародования результатов. И сохранять такого рода канал общения крайне важно. К сожалению, вот ближайшее время – это прогноз. Я уже перехожу к прогнозной части. В ближайшее время ожидать практических результатов за столом переговоров не приходится. Формулировки, звучащие сегодня в комнате для переговоров, они предельны, они экстремальны, они не выходят пока на компромисс, и, видимо, обе стороны рассчитывают на то, что главные аргументы все еще будут предъявляться на поле боя. И, судя по всему, именно так и складывается ситуация. Именно силовые аргументы сейчас в первую очередь кажутся весомыми участникам конфликта. Ну, нам остается, кому как, конечно, нам остается, мне, например, в основном сожалеть об этом. Мне хотелось бы, чтобы мир состоялся без дальнейшего обострения конфликта и без новых жертв. Вот такая у меня, вы знаете, позиция. Ну, а сейчас я делаю перерыв для новостей и рекламы. Спасибо.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов, их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». «Револьвер». «Револьвер».
Дорогие друзья, снова с вами Станкевич Сергей Борисович, историк и политолог. Это программа «Револьвер». Я вас с вами сегодня, напомню, работаю в одиночестве, к сожалению, без ведущей Евгении Волгиной, которая временно выпала из строя, но обязательно к нам с вами вернется. Я напоминаю телефоны для связи со мной. Телефон для СМС 8-925-88-88-9-8. Еще раз 8-925-88-88-9-8. И прошу активнее использовать именно СМС. Мне так удобнее. Я вижу сейчас ваши послания. Их довольно много после первой части моей беседы с вами поступило. И я постараюсь вторую часть в основном посвятить тому, чтобы вот, глядя на ваши сообщения на экране, как-то отреагировать, ответить на то, что вас волнует. Вот тут два есть вопроса. Я, кстати, хотел бы и прошу вас об этом, вы сообщайте ваши имена, потому что когда просто номер телефона, я не могу никак к вам обратиться и как-то вас упомянуть и как-то отреагировать. Вот здесь два человека прислали смс-ы, которые я хотел бы объединить в один вопрос. Последние цифры 404 и 414. Значит, вопросы связаны с Финляндией и с нейтралитетом для Украины. Значит, вот смысл вопросов состоит в том, что зачем Финляндии в НАТО и чем ей это грозит, ведь наша граница вроде бы рядом. Ну и дальше пойдем уже по поводу нейтралитета. Смотрите, как обстоит дело с Финляндией. Это, конечно, уникальный тоже исторический опыт этой страны, потому что, напомню, что Финляндия сначала подверглась нападению со стороны Советского Союза, была по-разному объясняют, трактуют сейчас советско-финскую войну 1939 года, но, конечно, это было нападение со стороны Советского Союза, вне всякого сомнения, оно имеет некие свои обоснования для того исторического периода, но, тем не менее, это так. Затем, в ходе уже Великой Отечественной войны, Финляндия участвовала в войне на стороне Германии, и финские части даже присутствовали под Ленинградом, обеспечивая в том числе и печальную, трагичную блокаду Ленинграда. Вот. А потом в Финляндии произошло некоторое политическое чудо. Правда, я считаю, что вряд ли кто-то еще, кроме финнов, способен на такое чудо. Но уже по ходу войны, был только 43-й год, еще как бы бои продолжались. Уже тогда в Финляндии политическая элита нашлась, которая поняла, что нужно спасать Хартленд. Спасать то единственное государство, которое есть у финнов. И для этого нужно не допустить, чтобы Финляндия стала, завершала войну в качестве одной из жертв войны, в качестве державы, потерпевшей финальное поражение. Потому что тогда можно и лишиться полностью страны. И уже в 43-м году эта самая финская элита приняла курс на выход из войны и на преодоление, внимание, боевые действия еще идут, на преодоление вот этой враждебности, этого озлобления, озверения, оголтелости, которые неизбежно сопровождают любую войну. Они стали удалять всех сторонников, радикальных сторонников военных действий из парламента, из политики, из политических партий и политической элиты. Они вступили в переговоры тогда с Москвой, они вышли из состава антигитлеровской коалиции и взяли курс на немедленное начало вот такого подготовки к мирному сосуществованию после войны. Вот такой, я считаю, это в некотором смысле политический подвиг. Подвиг политического реализма и ответственности, который тогда финской элитой был совершен. Значит, и уже по завершении войны переговоры с Советским Союзом продолжились. И было заключено соответствующее одно соглашение, потом второе, потом третье, и возникло то, что впоследствии историки называют линия Паасикиви-Кекконена. Это два послевоенных президента Финляндии, которые сначала сформировали вот эту идею, что Финляндия отныне нейтральная, дружественная в отношении Советского Союза, несмотря на две войны, только что завершившиеся, дружественные два государства, которые вместе сосуществуют мирно, вместе работают. Более того, Финляндия пошла на то, что согласовывает какие-то серьезные свои внешнеполитические шаги с Москвой. И представляете, насколько это сложно. Это некое самоограничение в суверенитете государственном. И вот так Финляндия существовала на протяжении десятилетий, вплоть до самого последнего времени. И посмотрите, каковы результаты. Понимаете, Финляндия выиграла себе будущее благодаря вот последовательному проведению этого курса. Причем это не сделано было один раз там, в 45-м или в 50-м году, когда подписывались соответствующие документы. Нет, эта ситуация постоянно подкреплялась. Она подкреплялась и политически, и экономически. Финляндия всегда была в самые острые какие-то конфликтные годы холодной войны между Советским Союзом и Западным блоком. Финляндия оставалась таким каналом общения, мостом для переговоров. И даже знаменитое Хельсинское соглашение 1975 года, которое установило, как тогда казалось, вечный мир на территории Европы, оно, естественно, происходило в Хельсинки при самом тесном содействии финляндского государства, финского государства. Вот это все продолжалось, и это довело Финляндию до нынешнего ее состояния, когда это самое успешное государство в Европе. Успешное с точки зрения и здоровья окружающей среды, и здорового такого пружинистого, бодрого состояния экономики, обеспечивающей все необходимые условия для существования финского народа, и внутренний мир, и внешний мир, и по индексам счастья, которые время от времени устанавливают те или иные аналитические центры, опрашивая население, вот по этому индексу счастья, субъективного такого ощущения счастливой жизни, Финляндия неизменно занимает первые места во всех опросах. Вот такое состояние страны возможно при последовательном принципиальном нейтралитете. Но что здесь важно, и вот вы об этом спрашиваете, как же вдруг получается, что Финляндия разворачивается? Вы знаете, я не уверен, что все-таки это произойдет. Потому что сейчас пока, судя по словам премьер-министра Финляндии, это все будет обсуждаться в финском парламенте. Действительно, первая какая-то реакция эмоциональная среди граждан, она как бы демонстрирует в вопросах большую поддержку вступлению в НАТО, но в этом есть и плюсы, и минусы. И финны как раз люди разумные, и они, естественно, должны взвесить, а станет ли безопасность Финляндии больше в результате того, что начнется процесс вступления, а это все-таки процесс не однодневный, или станет безопасность Финляндии меньше, если встать на этот путь. Вот это и будет предметом дебатов в финляндском парламенте, и я пока еще не уверен, что вот такого рода эмоции, которые сейчас возобладали в финском обществе, что они будут трансформированы в политическое решение. Строго говоря, У Финляндии и так есть давние отношения с НАТО. Есть так называемый статус партнера НАТО с расширенными возможностями. Он предоставлен Финляндии. И все то, что необходимо, реально необходимо, могло бы быть для финской безопасности, это все, в принципе, достижимо и сегодня, без формального какого-то такого членства в военно-политическом блоке. То есть, здесь скорее, если что и возрастет, то скорее контроль со стороны НАТО над Финляндией, чем объективная такая безопасность финского государства. То есть, им есть над чем подумать, но весь нейтралитет Финляндии, это важно, был выстроен путем собственных односторонних самоограничений. Да, в первых договорах с Советским Союзом там были некоторые и такие правовые ограничения по поводу консультаций в сфере внешней политики и так далее. Но это все в прошлом. И, значит, вот сейчас это... добрая или иная воля Финляндии вступать или не вступать в военные блоки. Это ее односторонние решения. Таким образом, мы ждем, и пока еще шансы на то, что Финляндия сохранит свой нынешний статус, остаются. А вот у Австрии нейтралитет все-таки закреплен в международном праве, закреплен довольно жестко. И закреплен во внутренних документах, всех основополагающих документах. И этот пример для вот, нашего случая, для возможного будущего статуса Украины, он как бы более показателен и более практичен. Вот тут немножко я пореагирую на ваши высказывания. Вот пишет мне некий Сергей. Последние цифры... А нет, вот ID какой-то у него. Это значит, он не с телефона пишет, а из телеграмма. Пока военным будут мешать такие Станкевичи, тем больше будет потерь. Вот, дорогой мой тезка, не мешаю я нашим военным. Нет у меня такой невозможности, ни такого желания. И я ни в коем случае не становлюсь на ту позицию, которую я всегда осуждал, применительно к большевистской партии. Была такая партия в начале 20 века в той великой исторической России, которая в ходе Первой мировой войны провозгласила лозунг «добиваться поражения собственного правительства» и превращать войну империалистическую в войну гражданскую. Вот и то, и другое эта партия, в общем-то, обеспечила в значительной мере, та большевистская партия. Я всегда считал это совершенно недопустимым предательством, и ни в коем случае не становлюсь на эту большевистскую позицию добиваться поражения собственного правительства и превращать войну за рубежами своей страны в войну внутреннюю и гражданскую. Ни в коем случае. Но это не мешает мне быть последовательным, принципиальным сторонником мирного дипломатического урегулирования любых конфликтов. Я не считаю, что есть на сегодняшний день что-то такое, что нельзя было бы разрешить, какие-то такие смертельные противоречия, которые нельзя было бы разрешить и в том числе путем переговоров. Хотя понимаю, я вовсе не какой-то отвлеченный мечтатель, понимаю, что в том положении, в котором мы сегодня находимся, просто так воткнуть штыки в землю, разойтись и разъехаться у сторон конфликта, конечно, не получится. И, конечно, продолжится в ближайшее время, мы будем это наблюдать, предъявление самых страшных, самых смертоносных силовых аргументов на поле боя. Здесь важно не допустить худшего, ведь об этом тоже, мечтая о чем-то лучшем, важно еще и не допустить худшего при этом, оставаясь реалистом. Важно предотвратить перспективу перерастания этого конфликта в какую-то тотальную войну. Сначала в тотальную войну между двумя государствами, когда происходит всеобщая мобилизация, когда все силы и средства бросаются в бой, и когда уходят любые ограничения на средства ведения войны и на отношение к возможным потерям и жертвам. Вот это страшный такой момент, который недопустимо совершенно вот к которому прийти. И, кроме того, недопустимо вот создать такую ситуацию, когда возникнет риск перерастания этого конфликта в общеевропейскую войну. Вот об этом тоже следует думать. И это предполагает достаточно серьезную профессиональную работу. Надеюсь, что она сейчас проводится. Что касается вот каких-то ближайших событий, которые возможны. Потому что многие вот здесь спрашивают по поводу каких-то, может быть, прогнозов событий ближайших недель. Да, я понимаю, что, к сожалению, сейчас практически неизбежно такое предельное сосредоточение сил и средств с обеих сторон в регионе Донбасса, и что именно там сейчас будет как бы вот разрешена военная часть этой самой спецоперации. Значит, ну что, тут скажешь. Остается только пожелать, чтобы минимум был жертв, чтобы минимально пострадало гражданское население, чтобы завершилось все как можно скорее, и чтобы все-таки с поля боя переносились основные действия на дипломатический какой-то фронт. Как бы сложен он сейчас не был, но он возможен. Что касается, вот тут много вопросов неожиданно для меня по поводу судьбы Виктора Медведчука. Что я по этому поводу думаю? Ну, вы знаете, дорогие друзья, не знаком, к сожалению, с ним лично. Знаю только, что он неоднократно, даже в разгар достаточно острых противостояний между Россией и Украиной, прилетал в Москву, вел какие-то переговоры, и зачастую не безрезультатные переговоры, прямо скажем. И в том числе там присутствовал и какой-то обмен задержанными лицами, и какие-то экономические сюжеты обсуждались. Правда, на этой пути успехов не наблюдалось. Я считаю неправильным такого рода обращение с политическими оппонентами в Украине. Ведь на сегодняшний день что, собственно, предъявляется Виктору Медведчуку? Только одно. Некая торговля углем с неконтролируемым Киевом территориями Донбасса. Ну так, если это все-таки украинская территория, то торговля углем между одной территорией и другой территорией Украины, а в угле нуждалась Украина, и от этой оплаты получали зарплату те, кто добывает уголь, а налоги платились, наоборот, в бюджет Украины, искусственно притянуто это обвинение, ничего более серьезного не предъявлено, поэтому никаких вот такого рода поводов к жестокому поведению в отношении все-таки официально до сих пор он остается в этом статусе лидера политической оппозиции, находящейся в парламенте до сих пор формально, я не вижу. И надеюсь, что здесь ничего такого фатального с Медведчуком не случится. Кроме того, я вообще не понимаю в этом смысле Владимира Зеленского. В самый разгар конфликта всегда полезно иметь людей, которые могут быть каналом для передачи сообщений существенных на ту сторону конфликта, которые могут так или иначе способствовать неформально и не публично твоим дипломатическим усилиям. В этом смысле Виктор Медведчук скорее мог бы быть полезным партнером в период, пока продолжаются военные действия для президента Зеленского. И мне странно, что вот здесь нет какого-то прагматического подхода, а торжествуют какие-то соображения. Ну, у меня такое впечатление, по крайней мере, может быть, и неправильно, но торжествуют соображения какой-то личной мести. Надеюсь, опять-таки повторюсь, что ничего фатального с конкретным человеком и политическим деятелем не случится. Значит, ну, вот тут опять-таки говорят, что я напрасно подбираю слова, чтобы не обидеть европейцев, что я напрасно говорю какие-то комплименты в адрес финнов и так далее. Дорогие друзья, я же не мешаю вам быть гораздо радикальнее, чем я, и гораздо боевитее, чем я. У вас есть вообще возможность, ну, самая радикальная, чего я ни в коем случае вам не советую. Можете записаться добровольцами куда-то. Мне в моем возрасте поздновато, а вы-то пожалуйста. Так что я считаю, что да, должны звучать такие слова, вот, которые я сейчас произношу, для того, чтобы нам всем не впасть в какую-то милитаристскую эйфорию, для того, чтобы нам понимать, что любые войны заканчиваются, а потом начинается мирная жизнь со всеми своими грандиозными проблемами. И к этой мирной жизни надо и психологически, и экономически себя готовить уже сейчас. Ну, по поводу тут развала СССР в очередной раз, значит, меня пытают, дорогие друзья, на эту тему. Я снял целый цикл документальных фильмов. Значит, я не буду воспроизводить те аргументы, которые я там привожу, а у вас есть возможность все посмотреть. Там честный, документальный, исключительно аргументированный разговор. Это на платформе «Смотрим». Фильмы делались для канала «Россия-24», и вот канал их размещает на платформе «Смотрим». Цикл называется «Документальный «Новая Россия. Рождение». Вот там все обстоятельства, последние годы Советского Союза и обстоятельства нашего такого достаточно революционного перехода к новой России, там они освещаются, и я приглашаю вас познакомиться с этими самыми аргументами. Ну, опять немало тут призывов к тому, что только полная капитуляция, только на наших условиях. Вы должны понимать, вот сторонники такой радикальной точки зрения, вы должны понимать, что на самом деле это ловушка. Я вам, как достаточно просвещенный профессиональный историк, об этом говорю, что если вы довели все до финала, до полного, некой полной, я в кавычках это слово произношу, победы и до полного разгрома и капитуляции, вы должны понимать, что поверженный противник с первых дней после достижения такого мира будет готовиться к реваншу. Этот такого рода мир, такого рода разгром, он предполагает следующую войну рано или поздно. И вот разумный государственный деятель, он всегда знает, в какой момент надо остановиться, и он понимает, что главное достижение не в том, чтобы как можно больше народа пало и как можно больше жизненных средств было разрушено, а главное – это чтобы жизнь последующая была более-менее нормальной. На этом я завершаю свою передачу, прощаюсь с вами, извините, если что было не так, всего доброго, услышимся еще раз в следующих эфирах. До свидания.